творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Здравствуйте, друзья. С вами снова «Треугольник», у микрофона Мария Романова.
И Анна Широченская.
Знаете, сегодня, чтобы представить тему, о которой мы будем говорить, я подобрала, может быть, немножко необычные данные, но они почему-то привлекли мое внимание. Это статистические данные. Они касаются нас, россиян. И вот как они звучат. Только 7% респондентов могут назвать имена всех своих 8 прадедушек и прабабушек. 29% готовы назвать половину или больше половины. 51% опрошенных способны назвать по именам лишь менее половины своих совсем недальних родственников. 13% россиян не знают ни одного имени своих прабабушек и прадедушек. Вот меня почему-то это очень затронуло, вот это, эти, казалось бы, сухие цифры, потому что, но на самом деле... Вот эта память о наших предках, память о том, что было, что происходило, мне кажется, она очень важна для нас и для нашей жизни, для нашей культуры, для становления нашей личности. И сегодня мы как раз, можно сказать, будем отчасти говорить на эту тему. Я вам представлю гостя. Это Ольга Ерохина, сценарист фильма «Здесь, на земле». Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
И вот, когда Ольга рассказывала об этом фильме, для меня возник такой образ человека, собирающего по крупицам историю как-то и складывающего ее, ну, даже не просто в связанный рассказ, а в какие-то образы, чтобы передать что-то, передать какое-то послание вот нам, живущим сегодня, может быть, тем, кто будет жить после нас. Вот, не знаю, так мне увиделось, Ольга. Вот. Но я вас хочу спросить, вот героиня вашего фильма, документального фильма, Роза Гивенман, ваша знакомая, прихожанка отца Александра Мени. И мы, ну, я не раз слышала, что в этом приходе было очень много ярких личностей. Почему именно она стала героиней фильма?
Ну, вообще-то, я хотела бы не только о ней как-то рассказать, потому что это была целая такая плеяда прекрасных подружек мамы отца Александра Меня. Они были уже в возрасте, но они были удивительно как, какие-то вот волшебные, очень привлекательные. И друг друга они называли так: Леночка, Верочка, Вера Рыженькая, Марусенька.
И как мы с моими школьными подружками.
Ну, я тогда была студенткой, мне было там 20 с небольшим. И вот этот круг каких-то волшебных старушек, он был очень каким-то притягательным. Хотелось быть рядом с ними. Они светились совершенно. Они были очень какие-то, ну, разные, конечно. Но, например, Вера Рыженькая была, ну, это самый веселый человек из тех, которые, ну, вот мною встречены. Хотя она провела в лагере, в тюрьме, там, 8 лет, и у нее жених погиб в лагере. Вот, mm-hmm. Вера Корнеева. Марусенька совершенно удивительная, со светящимся лицом. Я уже не говорю про Елену Семеновну, маму отца Александра Меня. Собственно, я думаю, что я благодаря ей и вообще пришла в церковь. Точнее, свет от ее лица идущий меня так впечатлил, когда я просто впервые оказалась в храме. Я не знала, кто она. Но вот она была человеком светящимся, просто стояла в храме. И еще одна... тоже старушка, это была Маруся, как потом я узнала, ее подружка. И вот этот свет был таков, что захотелось в нем просто остаться, и я осталась.
То есть именно тот свет, который исходил от людей, а не слова, привлекли вас к ним?
Ну да, потом уже мы познакомились, разговаривали, и вот за их плечами вставала крылами, ну, не знаю, судьба каждого. Все эти судьбы переплетены. И Розочка вот одна из этих старушек-подружек, и, собственно, и Марусенька, и Вера, и Леночка, конечно же, входят в этот фильм тоже.
А вот фильм называется «Здесь, на земле», правильно?
Да.
Почему? Откуда название фильма? Вот. То есть, потому что вы здесь на земле с ними встретились, наверняка как-то что-то еще за этим стоит.
Ну, за этим стоит, стоит строка из письма. Еще одна такая прекрасная была там пожилая, необыкновенная женщина, с которой меня отец Александр познакомил, подвел меня к ней и сказал: Юлия Николаевна тоже художница, она не слышит, пишите записочки. Это была вернувшаяся из эмиграции сестра Иоанна Рейтлингер, монахиня.
Да.
Вот. И, собственно говоря, потом, после ее смерти в 88 году, отец Александр отдал мне ее письма к нему из Ташкента за 14 лет. Угу. И в одном из писем была такая строчка, которая мне запомнилась. «Думаю, что наше призвание уже здесь, на земле, собирать кусочки Царства Небесного». То есть собирать кусочки Царства Небесного здесь, на земле.
Здесь, на земле.
И вот поэтому... здесь, на земле, ну вот запомнилось.
Фильм о кусочках Царства Небесного, здесь, которые прошли земле. Через судьбы этих людей, те кусочки, которые мы можем тоже вобрать, когда посмотрим фильм.
Ну, о свете.
О свете.
Да,
потому что... О свете что, людей, это же ведь...
Потому что век такой, действительно, ведь они прошли... То есть, собственно говоря, это 20 век весь обнимается. Вот да, жизнь Розы Марковны, она родилась в самом начале его и умерла в самом конце его.
Конечно, это страшно.
Вот. И, но, тем не менее, вот эти светильники, которые горели в домах, а вокруг тьма, да?
Образно вы говорите, да, светильники?
Ну,
светильники
я говорю,
веры,
да,
веры,
вот
можно
у нас
сказать.
Даже в фильме...
Но
да,
у кого-то лампады теплились.
Вы знаете, нет, я думаю, что не совсем так. У нас в фильме есть тоже такой уже даже отснятый кусочек окна. Вот просто светящиеся окна. И в эти окна мы как-то входим. И одно из них оказывается дом, где живет Вера Яковлевна Василевская. У нее был голубой абажур. Вот эти вот очаги, а вокруг действительно тьма. И я тоже запомнила слова отца Александра, которые как-то он произнес, не помню, наверное, в домашней беседе, что ли, может быть, даже у нас дома. Он говорит, нам в этой жизни дано только светить. Это самая лучшая позиция. А вокруг тьма.
Ольга, а вот как для меня вообще загадка и такая очень, я бы сказала, даже притягательная тайна, как возникает замысел фильма? Вот как судьба человека становится темой для фильма? Особенно вот судьба человека, которого ты знал, с которым ты общался. Вот что такое происходит вдруг?
Ну, произошло такое. У Розочки была сестра Рахель. Я знала о том, что она есть, что она уехала в 22-м году в Палестину, и так вот судьбы их сложились, что Розочка осталась в Москве, Рахель уехала, и мне очень нравилась всегда фотография, вот эти две сестры, фотография московская 1917 года.
А сколько Розочке было лет, когда вы познакомились?
Ну, я не знаю, 70 с чем-то,
наверное. Ну, то есть,
но мы с ней крестились, уже, да. Очень смешно. Я крестилась, мне было 22, а она крестилась примерно в этом же году, тоже в 76-м, кажется. Ей было 70 с чем-то. Вот.
И, как Константин.
Ну, да. Вот, и тут мне Миша, ее внук, Миша Кунин, присылает воспоминания Рахели, которая в Палестине. Я прочла их, просто не отрываясь, и немедленно Миша написал письмо. Миша, вот бы фильм.
А она так и провела всю жизнь в Палестине,
Рахиль. Да, да, да. И быстренько написала ему, что, Миша, все, давай делать фильм. Почему вот так меня как-то торкнуло, что ли? Рахиль в Палестине познакомилась со своим будущим мужем Цви Надав, который мечтал об авиации в Эрец-Исраэль. И как они, собственно, как возник роман? Она помогала ему подготовиться к экзаменам. Надо было учиться в Сорбонне авиации. Вот. И она готовила его там химия, математика. Причем они занимались, это был кибуц, коровник, они занимались наверху, внизу там ходили коровы, бродили, жевали, они вот... И у нас даже есть такие уже отснятые кадрики анимационные, то есть коровы, значит, дальше на другой слой, это такие насыпные картинки, фигурки он и она, а над ними еще более светлый такой песочек насыпан, формулы витают. Вот такой роман.
То есть вы фильм, он не вполне себе документальный, там анимация тоже есть, да?
Ну, он документальный, но с анимацией, с фотографией, с хроникой. Конечно, да. И вот, и когда я это прочла, авиация, самолеты, боже мой, причем я сразу, конечно, увидела самолеты, вот эти табуретки романтические. Он первый авиатор, создатель израильской авиации. И вот даже первый вариант фильма был «Небо над нами». То есть небо, которое над всеми границами, которые воздвигают люди. Вот эти две сестры. И дальше параллельно Царство Небесное, которое строили в Израиле, в Палестине. И у нас тоже попытки пытались, собственно говоря. Там кибуцы, у нас. И вот обязательно, конечно, должны быть кадры тоже. Зоны, вот это все.
То есть такой у вас получается взгляд как бы с птичьего полета, да, на историю,
так,
на весь век.
Именно так. И вот это меня и зажгло.
А вот, знаете, масштабность, да? Вот это? Масштабность.
Да, с птичьего полета. Да.
А знаете, когда я видела вот ваши наброски, вот эти вот схемы, которые у вас рождались, когда вы сценарий фильма делали, я тоже вспомнила про вязание. Вот когда вяжешь варежку, да, таким мелким
рисуночком.
Нет, Маша, у нас просто разный с вами подход. И вот ты видишь, этот рисуночек, он складывается прекрасно. А перевернешь ее на ту сторону, вообще непонятно как. Но начинается-то все именно оттуда. А вот с какого узелка начался ваш сценарий? То есть была у вас какая-то первая отправная точка, какая-то первая картина?
Фотография.
Первая
петелька. Фотография 17-го года, где
это
две
была
сестры.
Фотография двух сестер, потому что лица...
Потому что там... это Москва, это 17-й год.
Знаково, вот. Знаково, да.
Знаково. И две сестры, и... Ну... Мы же знаем, что было в 20-м году, в 20-м веке, что вообще предстояло, чего они избежали, может быть, потому что
конечно,
это еврейская семья, и мы не знаем.
И
вообще,
кажется, не в другой точке Европы в тот момент,
и там 30-е годы и так далее. То есть это очень говорящие лица. Вот они смотрят на нас, и они продолжают вот этот взор, я его чувствую на себе.
Друзья, у нас в гостях сегодня сценарист Ольга Ерохина. Мы говорим о фильме, который находится в процессе создания. Он называется «Здесь, на земле». И через минуточку мы вернемся, прозвучат телефоны. Если вдруг есть какие-то вопросы, комментарии, пожалуйста, звоните, не стесняйтесь.
Треугольник. 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 Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник. Треугольник. Треугольник.
Итак, у нас в гостях сценарист фильма «Здесь на земле» Ольга Ерохина, и мы пытаемся вот... Я считаю, вот интереснейшим заниматься делом, проникнуть в творческую лабораторию, понять, как рождается фильм. Он, кстати, еще не снят, он в процессе создания, у нас вот такая привилегия.
Поэтому мы на кухне, я опять, Маша,
да, привилегия попасть.
Вязание,
но
кухня.
Но кухня – это нормально, творческая кухня – это
хорошо. А, вязание
про
кухню – нормально.
Ну, как-то да, кухня. Был такой, кстати, напомнили вы мне, была такая пьеса, не помню кого, американского драматурга, «Кухня». Она была очень такая философская, потому что там вроде бы все готовили, а на самом деле это была вот та самая изнанка мира, которая все решает.
А Одри Хепберн вязала в «Завтраке у Тиффани».
Хорошо, ладно, принимаем образ вязания тоже.
Ольга, а вот... Это был действительно... Мария привела статистику вначале. Эта статистика, она на самом деле очень значима, потому что мы не помним часто имена своих бабушек или дедушек не потому, что мы просто беспамятные, а потому что это были страшные времена, когда за одно имя человек мог... Когда люди боялись помнить имена, когда люди боялись помнить.
Ну да, и детям вот... своим не говорили.
Да, естественно, потому что мне какие-то вещи моей бабушки, которые моя бабушка родилась до революции еще, я об этом узнала уже в 25-26 лет. И вот у вас тоже же в фильме проходит история, вы отражаете вехи какой-то нашей истории. Вот какие самые важные моменты нашей российской истории у вас в фильме отражены? То есть вы останавливаетесь на чем-то как-то?
Ну, я вот сейчас могу, например, прочесть кусочек, если можно, из тетради Леночки Мень, Елены Семеновны, или просто перескажу.
Да? Расскажите.
И мне очень хочется, чтобы это было. Я пока не очень представляю себе, как, хотя мы делали какие-то досъемки, даже снимали некоторых персонажей. И есть у меня одна знакомая девушка, которая удивительно похожа на Леночку Мень, на Елену Семеновну. И мы с ней даже уже договорились, когда дойдет, она
очень... То есть такая действительно реконструкция прямо, да? Всеми возможными средствами.
Да, но я не знаю... Ну, в общем, я сейчас просто... Это 31-й год, или там 32-й какой-то, она еще не замужем. Вот, она человек верующий, хотя еще и не крещеный. И вот, ну, это буквально лучше она об этом рассказывает. Никто из сотрудников, кроме моих близких подруг, Ани и Лины, Аня – это племянница Павла Флоренского, отца Павла, не догадывались о моем мировоззрении. Только однажды на Пасху один из наших инженеров как бы в шутку, а тогда ведь заставляли на демонстрации ходить, да?
Заставляли еще не так давно, еще когда я в институте училась.
Ну, тогда можно отметиться еще было.
Итак, как бы... А демонстрация совпала в тот год, значит, с Пасхой. Вот она об этом пишет. Ну вот, и... Один из наших инженеров как бы в шутку обратился ко мне с праздничным приветствием. «Христос воскрес, Елена Семеновна!» Я ему так ответила: «Воистину воскрес», что он попятился назад с открытым ртом.
Ну, он, видно, сказал это так, как банальность.
Нет, слушайте, я перепутала. Это просто было на Пасху. А вот следующий, в другой раз я пошла на демонстрацию. Тогда в этом отношении было очень строго. Пропускать демонстрацию считалось антисоветским поступком. В 30-е годы антирелигиозная пропаганда была очень сильна. Во время демонстрации постоянно пели антирелигиозные песни и частушки. Однажды запели одну из таких безбожных песен. Я, конечно, не стала петь. Что у меня было на лице, я не знаю, но одна девушка подошла ко мне и шепнула на ухо: «Я тоже верю в Бога».
Здорово.
А вот, да, по каким-то знакам люди друг друга узнавали. Узнавали не по словам, опять же, а вот по свету, как вы говорили.
Ольга, а вот вы используете переписку Розы и Веры, да?
Да,
в фильме. И вот вы говорили мне, что там очень какие-то глубокий диалог о вере, о жизни они ведут. Ну вот, может быть, читать не надо, но какие-то вот самые важные какие-то вещи, которые вам запомнились, которые войдут в фильм, не войдут, которые на вас повлияли?
Ну, например, одна из строчек писем Верочки Василевской: «Розочки, это война. Вот, и мы ходим по краю бездны». И она говорит о мраке, который хочет нас поглотить, и о свете, который все-таки вот...
А она же ведь в Москве оставалась, да, во время войны?
Да, да. И она ходила, чуть не пешком добиралась до Загорска, чтобы где была Леночка с детьми, вот, чтобы им какие-то принести на себе продукты. Вот она всю неделю собирала, поезда не ходили, и, да, и вот она пишет тоже в одном из писем, что... Дети собирают крапиву, Леночкины дети. Да, то есть они вот из крапивы там что-то такое... Леночка делает из них лепешки. Вот такие простые вещи. В то же время вот это мы ходим по краю бездны и о свете, и о мраке, которые вот... Я бы лучше прочла, так как она лучше об этом пишет, чем я вспоминаю. Но, в общем, я надеюсь, что... Вот надо еще ее голос как-то найти... Голос Розочки у нас есть. Она записывала свои рассказы. Вот внук ее Миша записывал.
Достаточно много.
А вот голос Веры, я, конечно, слышу его как-то внутри, но мы с ней не были знакомы, мы с ней не пересеклись. Мы с Еленой Семеновной были знакомы, а вот Верочку я не застала, Веру Василевскую. Но вот есть такая Маша Савельева, режиссер, которую мне просто Бог послал, и она делает пробы.
Это Маша Савельева, которая сегодня вот должна была быть.
Да, но она заболела.
Вот,
и она делает какие-то пробы, записи. Она звала меня на студию на запись, вот актрисы там озвучивали. И некоторые, вот один, кажется мне, очень подходящий голос, вот Верочки, который будет читать, и она именно вот читала эти отрывки из писем.
Ольга, а вот как вот из каких-то фактов, исторических подробностей, которые вы встречаете вот в переписке, там, в документах, рождаются образы фильма? Вот вы сказали, вот увидели самолет, и у вас появилось это желание вот вид сверху. А еще вот как бы вот об образности фильма можете что-то рассказать? И как это какие-то рождаются вот такие, ну, метафоры, что ли?
Ну, есть вещи уже существующие. Например, рисунок Розочки, сделанный ее братом Шмуэлем.
Она лежит... То есть это ее портрет. Да?
Ну, она лежит на диване, грызет яблоко и читает книжку. Карандашный такой.
Да, да.
Вот. И это как-то подсказывает немножко. Или, например, ее слова. Она говорит, что она очень любила Рахель и всегда плакала, когда она уходила. И у нее была маленькая куколка такая. Она говорит: я не любила больших кукол, у меня была маленькая такая. Какая-то фарфоровая, что ли, белая куколка. И вот она с этой куколкой оставалась и плакала. А Миша спрашивает ее на записи: когда же, когда была уже... Она говорит: ну да, все равно, потихоньку плакала. И вот это я, не знаю, вот это вот... Как-то вот эта девочка, которая с яблоком читает на диване, толстую книжку лежит, и вот эта вот разлука. И тут ты видишь, уже потихоньку плакала, когда она говорит своим таким старческим скрипучим голосом. Вот эта фотография двух сестер, и она вот так вот разъезжается.
То есть раскрывается как
занавес.
Все равно
плакала. И дальше, да? Нет, и дальше море, там корабль. Рахель на пароходе уехала в Палестину. И вот эта вот разлука. Но причем это не я придумала. Есть еще Люба Апраксина, которая участвовала в этом фильме. Я надеюсь, что она еще и будет участвовать, как художник. Она вообще-то анимационный художник. Вот. И мы с ней что-то сделали вместе, там снимали, она насыпала картинки, это такая кофейная анимация. Например, кинотеатр «Биоскоп» в Бердичеве. У нас с этого все начинается.
Потому что они из Бердичева же приехали, да,
да,
эти сестры?
Да, да, да.
То есть вся семья из Бердичева?
Да, в 16-м году в Москву приехала.
Да, и вот, значит, насыпная анимация, это уже отснята такая картинка, и афишная тумба, там написано «Только сегодня», «Жизнь Палестины» или что-то так называется. В общем, в Бердичев приехала кино, как тогда называли, кинопередвижка или как-то, не знаю, в общем, и показывали фильм о Палестине. И вот две девочки бегут в кинотеатр «Биоскоп» смотреть этот фильм в надежде увидеть там брата Шмуэля, Мишу, который уехал, он убежал вообще.
Он сбежал, он, да?
Да, в 13-м году, в 13-м году, и там уже учился, значит, вот в гимназии. И вот эти девочки, и, то есть у нас анимация, дальше потом мы даже делали до съемки бегущие две фигурки, и дальше уже в кинотеатре, там топер, все как полагается, и идет хроника. И вот титры нашего фильма появляются только здесь, вот здесь на земле. Вот. А в хронике, как бы конец хроники, это мировая война, и там самолеты и так далее. Вот. И дальше уже, дальше здесь на земле, и идет про Палестину.
Да, ну вот влезли в кухню создания фильма.
Трудно как-то выдрать что-то одно, но оно как-то сразу вот начинает.
Спасибо. У нас в гостях сегодня сценарист Ольга Ерохина, и мы через минутку продолжим наш разговор.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Продолжаем наш разговор о том, как создается фильм. Вот даже не создавался, а создается. Мне вот это кажется просто, ну, вот очень большой такой привилегией, да, вот попасть в этот процесс, знать, как вот, да, рождается, как от какого-то соприкосновения с каким-то рисунком, фотографией, не знаю. Мне очень вот это, ну, как-то вдохновляюще и волнительно, с другой стороны. Фильм называется «Здесь, на земле», а у нас в гостях Ольга Ерохина, сценарист. И вот мы говорим о том, как судьба человека становится темой фильма, как сценарист, режиссер воплощает свой замысел. Говорим о том, в чем смысл и ценность памяти. Ну вот, кстати, если опять возвращаться к этой статистике, я не знаю, может быть, нам теперь ее надо все время связывать с темой нашего фильма. Но вот, знаете, мы недавно начали с племянниками. Есть такое сейчас, ну, приложение такое, что ли, сайт такой, MyHeritage, где можно разместить фотографии своих вот там дедушек, прадедушек, составить вот это дерево. И меня вот поразило, я немножко разместила, вот, ну, понятно, что у меня есть фотографии тех, кого они даже не видели живыми. Меня поразило, как они вот такие там 17-20-летние парни отреагировали. Они говорят: слушай, а можно еще дедушкиных фотографий? Говорит, а у тебя есть еще? Я не ожидала такого живого интереса. То есть, значит...
Вот... Они же ведь не видели дедушку, правильно?
Они не видели, да, дедушку. И вот мой старший племянник, это он тоже сказал, да, он говорит, он, хотя сам, его была инициатива создать этот сайт, но меня поразили вот его горящие глаза, когда он сказал, а можно еще фотографии дедушки? Я его не видела никогда таким. Я даже, ну, просто не представляла, что так они могут откликнуться, да? Значит, что-то видно в человеке есть, что вот заставляет его как бы, ну, вот эту связь держать, устанавливать. Вот что это?
Я бы сказала, наоборот, когда этого нет, то это очень неуютно. Когда ты как-то не понимаешь вообще, откуда ты взялся такой, Вот. Все-таки чувство какое-то, что это все ненормально, неправильно. И вот это вот ощущение обрыва, пропасти, оно, может быть, не только вот мое родовое, а вообще, вот я помню это свое ощущение в юности, вот что это за страна, где мы живем, мы как-то многого не знаем, и поди вообще как-то узнай, где это все можно про это прочитать. Например, Маруся, вот Марья Витальевна, о которой я говорила, она спросила, она когда узнала, что я живу на Щукинской, она говорит, а, это где канал? Да, ездила я на этот канал, была там, навещала заключенного священника. Угу. Я не знала, что там был лагерь.
На Щукинской?
Да. Вот мы живем практически... Я потом уже прошла, это Дмитлаг называется, да, пожалуйста, там вот все, все это. И я сейчас, для меня это просто святое место. То есть не надо ни на какие Соловки ездить. Вот. И она рассказывала, вот этот эпизод ей рассказан, он стоит у меня перед глазами. Она говорит, вот у них перерыв обеденный, да, и вот они идут в этом устье, или как это называется, там, по дну этого канала mm-hmm. будущего, и впереди идут самые немощные, и их поддерживают, ну, как-то так почти переставляют, идут медленно, потому что если человек упал, то считай, все. Mm-hmm. Вот так. И... Вот этот двор в новой деревне вокруг mm-hmm. отца Александра, да, я говорю именно двор, потому что там как-то вот можно было видеть как бы вот этот мост, мосты над бездной. Мы ощущали, вот молодежь, не только я, мы хотели, мы искали, мы были алчущие, жаждущие вот этой правды о том, что же с нами со всеми случилось. Мы искали этих связей. Mm-hmm. Вот, это было очень как-то важно. То есть без этого совсем ты не чувствуешь себя просто, не знаю, человеком. И вот Юлия Николаевна Рейтлингер, которая вернулась из эмиграции, которая уехала из России, а вернулась в СССР. Да. При этом я помню, как наш один друг, художник, он кричал, я не могу жить на этом кладбище. Но то, что она вернулась, это было знаком надежды. Значит, mm-hmm. все-таки здесь можно жить.
Очень интересно. А вот меня еще в этой истории как-то, ну, зацепил очень момент, что вот героиня Роза, она действительно в таком, ну, как вы сказали, вот прям таком, да, цветнике, что ли, да, где свет, где вот люди веры. И в то же время она приходит как бы к осознанному решению, к крещению очень поздно. Вот как-то, ну, мне кажется, что это какая-то совсем другая... культура, что ли. Вот сейчас мы как-то больше делаем на показ, может быть, многие вещи, да? Как-то вот нужно обозначить себя, как-то позиционировать. А здесь что это было? Это был ее какой-то поиск? Или, может быть, для нее это, ну, важнее было жить так, чем, да, вот как бы принять крещение?
Именно
что
так.
Это?
Именно ага. так. Я думаю, что она, конечно же, жила просто... Она была человеком глубокой веры и так и жила. Вот. А уже когда ей было за 70, но еще она так как-то к этому относилась благоговейно, что, может быть, как-то не чувствовала, ну, не смела, что ли, сделать этот шаг. Мне трудно как-то залезть внутрь. И вот эта переписка, письма Верочки, они как раз об этом. Это еще 40-е годы, 50-е. Uh-huh. Вот. И здесь нет никакого принуждения. Это очень как-то тоже важно, что вот в конце концов... Ну, человек сам как-то так вот дозревает. А в случае с Розой Марковной это... Ну, тут как-то отец Александр все-таки, мне кажется, в этом поучаствовал. Так, наверное, помог ей решиться, насколько я помню. Да, у меня тоже такая же была история. Я помню, что я 2 года ездила в новую деревню, не будучи крещеной. Вот, и чувствовала, что, ну, вообще я совершенно... Когда отец Александр спрашивал меня, ну что? Я говорю, да я как-то не готова. Он говорит, ну, слушай, ну это вся жизнь у тебя. Для этого дается вся жизнь, чтобы быть готова. И он просто назначил день на Троицу 76-го года, и все.
Вот. Но на самом деле, когда я читала сценарий этого фильма, то для меня почему-то он был даже не столько фильмом о поиске своих корней, семейных корней, сколько фильмом о передаче веры, вот об этой вот лучике веры, который проходит от одного человека к другому, от одного к другому, и вот о этой вере чисто практической, которая пронизывает всю жизнь. Потому что мои бабушки были вот в точности такими же. Угу, угу. То есть, когда я читаю «Розочки», это вот мои бабушки – они могли ничего не говорить, потому что говорить было часто нельзя, учитывая, там, кем был мой отец и все такое. Но они светились, и сейчас я часто ловлю себя на том, что я моделирую свою жизнь и свои реакции по их реакциям, по их жизни. Вот по этому свету, который от них исходил даже без слов, то есть безо всего. И, наверное, фильм это вот...
Ну да, и ты ведь видишь, прежде всего, ну, на человеке не написано там он.
Конечно, конечно.
Ты видишь, как он живет, какой он, как у него, какие у него интонации, когда он говорит, выражение лица, и это самое, как бы, то, что тебя привлекает, или наоборот. Ведь бывает, человек там... При всех регалиях, но как-то смотреть на него не хочется, правда же?
Ой, затронули за живое.
Ну вот если мы говорим о памяти, снова если к этому возвращаться, вот вы могли бы дать какие-то... Ну, мы такие вот... Вообще мы всех просим советы, мы такие практичные. И вот к нам приходят разные люди, а мы им говорим, а вы посоветуйте, вот, исходя из вашего опыта, чтобы нам что-то такое, чтобы вот нашу жизнь как-то изменить, привнести. Вот если говорить об этой теме памяти.
Понимаете, вот для меня память не очень какой-то... такое слово.
Неправильное слово. Ну, назовите
нет,
правильное
нет,
слово.
Неправильное. Есть ощущение, что вот тебе это было дано, встречи, ты видел, ты слышал, ты держал за руку, вот. И этим надо делиться. Вот, это не должно с тобой вместе как-то уйти в небытие.
Я называю это синдромом переводчика.
Я не знаю, как это назвать, но это какое-то вот что-то передача, не знаю, трансляция. И как
то
все
есть
слова
это то, что ты не можешь в себе удержать и не хочешь в себе держать, ты знаешь, что это не твое.
Нет, почему? Оно все остается, но оно тебе не принадлежит, оно тебе дано.
Да,
ты просто
должен
его дальше транслировать. И это ты воспринимаешь как такую, ну, обязанность, иначе просто стыдно.
Конечно.
Вот. Я, память, как это все-таки память для меня слово какое-то мертвое.
Условно,
как
условно. Ну, я согласна, что
как
какое-то
плита какая-то.
Другое.
Да. А тут скорее образ какого-то пожара, который, ну, горение какого-то.
Пожар, хорошо.
Не знаю.
Хороший
вот, и тебя распирает, и ты как-то, в общем, ты уже не хозяин вот этого совершенно. Ты не можешь это вот так вот держать и не пускать.
А вот, знаете, мне вспомнилось, у меня есть знакомый журналист в Латвии, и он занимается совершенно уникальным делом. Он... допустим, есть какое-то село. Это село хочет иметь книгу о себе, о своей истории, о людях. Вот они ему заказывают, он собирает вот эти документы, вот как вы делаете. Я его, он несколько книг уже таких выпустил, они красивые, красочные. То есть там целая команда работает над воссозданием вот этой истории, да, вот чтобы эта ленточка не прервалась, ниточка. И я его спросила, говорю, а какие вообще вот потом ты видишь изменения, говорю, в людях, вот, которые там... Он говорит, изменения потрясающие. То есть люди начинают общаться, прежде всего, вокруг этого. Они чувствуют, что вот это их связывает, это, что они как бы, вот, как вы сказали, не просто вот непонятно кто, и как тут появились, и пропадут, и все. И говорит, если это поддерживает, то это просто меняет жизнь, ну, села вот этого, да, деревни там. Ну, я не знаю, как у них хутор. Нет, хутор — это когда один. Но есть такие вот поселки, что ли, да, небольшие городки. Просто, говорит, меняет. Там, где люди это поддерживают дальше, это меняет их отношения вот сегодняшние. Вот это совместное изучение прошлого, вот этих, ну, как бы, восстановление связи с родом, с теми, кто жил на этой земле. Вот такой интересный эффект.
Девушки, мы любим все, и жар холодных чисел, и дар божественных видений, я чувствую.
Но дело в том, что ведь это не принадлежит только прошлому.
Абсолютно.
Вот,
абсолютно.
Его можно как-то актуализировать, и нехорошо, если оно вот как-то вот отвалилось в прошлое, и все. Ведь оно, это же горящие какие-то вот слова.
А
горящие...
как актуализировать?
А вот передать.
Может быть, проводить какие-то, вот как вы снимаете фильм. Они вот, я знаю, там делают выставки какие-то, да? Вечера вот с этим связанные, да, вот что-нибудь нароют там и сделают выставку. Вот жители нашего поселка тогда-то, там что-то такое вот. Какие еще есть формы, вот, чтобы это актуализировать?
Ну, наверное,
как вы
да,
сказали.
Какие-то встречи, какие-то... Ну, недавно вот я была на выставке в Высокопетровском монастыре, там выставка тайных монашеских общин проходит, там фотографии, документы. И, в общем, это было очень как-то важно и хорошо, что так бывает. Вот. И я подумала, что вообще у меня дома есть такие тоже экспонаты, например, лагерный молитвослов Веры Корнеевой, это где от руки, по памяти там написано. Mm-hmm. И вот, и еще что-то, и можно было бы, ну, не знаю, как-то этим поделиться, придумать какой-нибудь вечер, что ли.
Мне кажется, это не должно быть искусственно, просто у каждого
из нас... Ну, конечно, это должно быть естественно.
Ну, да, просто когда мы говорим вместе, о шагах, да, раз, да. Два, три.
Но когда кто-то выскажет мысль, она может потом у тебя во что-то воплотиться.
Но просто
если
у каждого
делиться,
из нас в жизни есть какие-то знаковые вещи, которые на нас повлияли, и которые мы просто не можем удержать, мы должны их передать. И вот, наверное, передавать нужно то, вот, что ты просто не можешь удержать.
Но сначала это нужно узнать.
Ну, так ты о себе уже узнаешь.
Вот это очень
важно. Вот на это, да, на вся жизнь.
Это здорово, что придумали вот такой сайт, да, вот это замечательно просто. И кто-то мне рассказывал, что в Израиле это обычная вещь, что там каждый школьник собирает материалы о своей семье и рисует это древо, и это просто обычное школьное задание для всех. Я подумала, как это важно. Вот просто на уровне своей личности, своей семьи. А ведь есть вещи, которые более объемлющие, да, вот ну, там церковь, да, история и так далее.
У нас есть вопрос такой, Любовь пишет. Подскажите, пожалуйста, где можно познакомиться со сценарием фильма «Здесь на земле»? Читала переписку Александра Мени с Юлией Р. Это, видно, сестрой Анной, да?
Ну, конечно. Да.
Зацепила. Спасибо.
Угу. Ну, я не знаю, я могу прислать по почте.
Ну, вот видите, как Любовь, совершенно эксклюзивно, только для вас.
Только надо тогда как-то найти друг друга. Я не знаю, вы сможете это как-то устроить?
Ну, да, ну...
Или вы можете прислать, смотри, у вас же есть, я вам посылала его. Ну, как вам удобнее.
Да, Любовь, ну вот видите, как щедра к вам судьба. Вы можете сообщить просто нам свой электронный адрес. Вот хоть сейчас сообщение пошлите, и вот Ольга вам... Пошлет сценарий почитать, mm-hmm. чтобы для вас было вот продолжение этой замечательной истории, переписка отца Александра Мени. Это тоже тот же круг, те же, собственно, люди.
Оля, а когда вы начали снимать фильм? То есть сколько уже идет
работы? Ой, я даже точно, наверное, не вспомню, но сколько-то лет уже прошло.
То есть это уже не вопрос года даже?
Нет, но нас же никто не торопит, да, и мне как-то вот от этого немножко страшновато, потому что когда тебя никто не пинает, то ты вроде бы и не очень спешишь, в общем,
как-то...
надо это делать.
А не меняется как-то видение, точка зрения? Вот идет время, что-то внутри вас происходит, да?
Да нет,
не
пожалуй.
Возникает желания изменить как-то сценарий, ну, какие-то
нет, я бы сказала,
акценты
что
переставить?
Бывают какие-то подарки, как я это называю, вдруг бамцы, что-то проясняется, ты видишь, о, это было вот тогда же, когда это совпадает. Какие-то вот
и ты параллели
вот
начинаешь проводить.
А так, чтобы что-то хотелось изменить, там, переделать, ну, такого я, пожалуй, не припомню. Нет, и вдруг какие-то вот как бы выходы, вот, а, это вот так вот можно решить, это вот так можно. Но... Да, вот как-то хорошо, что никто не нависает, в то же время,
нависает
да.
У нас очередная пауза. У нас в гостях, друзья, Ольга Ерохина, и мы продолжим разговор через минуту.
Гениев и таланты создавать нельзя, но можно создать культуру. И чем она шире и демократичнее, тем легче произрастают таланты и гении. Генрих Нейгаус. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
У нас в гостях сегодня сценарист Ольга Ерохина. Мы говорим о фильме «Здесь на земле», который в процессе создания. Мы сегодня проникли в кухню, в творческую кухню художников.
А вот мы можем понять, когда он все-таки будет? Или вот... чего-то не хватает, от чего-то зависит
окончание. Ну, я счастлива, что появилась Маша Савельева.
Она не с самого начала была с вами,
нет,
да?
Нет, она не с самого начала, но когда она появилась, когда появилась, это просто вот буквально Бог послал, mm-hmm. вот абсолютно так. Она появилась, и стало ясно, что фильм хочет сбыться, а не просто там какие-то туманные мои мечты. Ну, сценарий уже был написан давно.
Интересно,
такой.
Вы говорите, фильм хочет сбыться, как будто это живое существо такое.
Да, именно так. И он живет. Он живет своей жизнью, и там то, что написано в сценарии, абсолютно не обязательно именно вот все будет буквально. Нет, он как-то он хочет вот тут так, а тут этак. Вот. И я как-то на Машу возлагаю надежды, потому что, ну, похоже, что это как-то реалистично. И, ну, мы с ней там подбирали какую-то хронику, что-то доснимали. И о сроках не знаю. Ну, если так вот пофантазировать. Ну, мне как-то было бы стыдно, если бы это продлилось больше там года еще. Mm-hmm. Вот это все.
Mm-hmm. Ольга, а как вот эти люди, которые уже приобщились к этому материалу, актеры, может, там, я не знаю, кто еще у вас участвует, как они вообще реагируют на этот материал? Какие у них впечатления?
Ну вот Маша меня позвала на запись голосов, и одна из актрис, которая пришла туда и читала, начитывала что-то, она потом спросила меня, а где можно почитать еще об этих людях? Или вот мне это все так важно, и мне это так важно именно сейчас. И я так как-то благодарна, что именно сейчас я вот читаю вот такие тексты, мне сейчас очень это актуально и важно. И она что-то там о Вере говорила. Вот, и, ну, я ей там, не помню, послала какие-то ссылки. Вот ее это просто она...
затронула. Это же даже сам процесс работы, он втягивает как бы людей в эту атмосферу, в эту тему. Как интересно, да? И даже не нужно идти, как говорится, людям рассказывать о церкви, просто делаешь свое дело, да? И они как-то
а Бог-то он знает, где узелки ставить, в каком месте, да, возвращаясь к теме вязания. Потому что даже, мне кажется, и в нашей жизни мы всегда приходим в то место, в котором мы должны быть в данный момент. И то же самое происходит и с актерами. Так что, наверное, делая фильм, вы делаете дважды благое дело, потому что это будет благо для тех, кто его увидит, и благо для тех, кто участвует какими-то неисследимыми путями в его создании.
Ну и как-то это все ткется, действительно, как какой-то узор, орнамент. Скорее, для меня это похоже на то, как коврик там ткется.
Да,
действительно, там эти все узелки, да, с изнанки. И вдруг вот на расстоянии ты видишь
узор, что это.
А, кстати, знаете, что есть такая, ну, притча, что ли, вот тоже, где с ковриком связано, когда говорится, что когда ты видишь свою жизнь, вот это изнанка, да, и как-то непонятно, как там все переплетено, а когда ты уже будешь с Богом в вечной жизни, ты увидишь вот эту лицевую сторону ковра этого, да, и вязания, или, и поразишься красоте этой картины, да, то есть как бы все имело смысл, да, такая. Где-то я читала такую притчу, вот, не сама придумала.
Но это какую-то ответственность все-таки предполагает твою личную, потому что тебе дается шанс, тебе дается встреча, да,
да,
а ты можешь как-то вот злостно этим пренебрегать. Вот. Да. И тут как-то очень важно быть, ну что ли, настроенным на эту волну и чувствовать, вот что, вот сейчас какой шаг, вот сейчас вот это услышал, ага, услышал, ну давай дальше.
Ну вот, кстати, раз мы затронули тему переписки отца Александра с сестрой Анной, вот с иконописицей, нужно сказать, что вот это же вы составили эту книжку, да?
Ну да.
Тоже другая история, вытащенная из небытия как бы вами, да?
Ну да, получилось так, что вот я уже упоминала о том, что мы с ней были знакомы, с сестрой Анной, и мне всегда казалось, что уж если писать иконы, то, конечно, как она. Это совершенно такой был подход для меня очень близкий. Вот. Но она жила в Ташкенте и приезжала летом в Москву. Мы с ней виделись, общались. И вот она умерла. Отец Александр попросил меня написать некролог о ней для ЖМП. И дал мне письма за 14 лет. Дальше я это сделала и хотела ему их вернуть. Он говорит, пусть будут у тебя. Вот. Совершенно прекрасные, замечательные письма. Проходит еще сколько-то лет. Да, уже после смерти отца Александра. Вот. Я не помню, сколько лет прошло. И я вдруг вижу, зайдя к одной приятельнице, что она там что-то в Пушкине набирает на компьютере. Я говорю, а что это? А я еще думала, вот бы письма его к ней. Вот найти бы. Ну, что там, Ташкент? И она говорит, да вот тут привезли письма отца к одной там монахине художнице. Я говорю, так-так-так, я бегу к Павлу.
Это еще один узелок.
К брату его, к отцу Александру. Я говорю, Павел, давайте делать книгу. Давайте. Ну, такое приключение. И причем это было как-то тоже невероятно все. Она свои письма датировала, а он нет, как правило. Но можно было по ответам
понять
допустим, он пишет, Мария же Вифанская, Ага, это ответ на ее вопрос. А какая Мария? То есть вот переписки.
И вы это все подобрали по хронологии?
Ну да, у меня просто комната была вся... Вот на полу были разложены, значит, вот эти письма, ну не оригиналы, а вот распечатки. И я, значит, вот монтировала... Так, это с этим, это непонятно.
А когда это было? Потому что эта книга мне попала в руки лет 10
давно,
назад. То есть
давно,
это было, наверное...
Это 2000 какой-то первый или второй, что ли, год. Была выставка ее в 2000 году в Рублевском музее.
Да.
Это было после выставки. Значит, после какой-то 2001 или второй.
Мы делали передачу, тем не менее, давным-давно про это, да, я помню.
И, конечно... Маша, не выдавайте наш возраст.
И вот это... 10 лет это... ничего не выдает.
Я просто очень рада, что вот это действительно, эти голоса могут быть услышаны. Вот, и они же там говорили не то, они говорили о каких-то очень важных, глубоких вещах. Вот она в конце, она начала слепнуть, да, к глухоте прибавилась совершенно потом полная слепота. И вот эти их письма об этом сужении пространства и разворачивании чего другого. То есть, для меня, ну, вы читали, то есть это что-то невероятное просто.
Очень интересно, спасибо.
Я даже вспоминаю переписку Лаврентия Воскресения с монахиней. Ну, конечно, это был какой век, 17 век?
Но... Другая история, да.
Другая история.
Да. Ну что же, у нас несколько минуточек остается. Я думаю, что все-таки вот хочется мне вернуться к этим каким-то советам, итогам. Потому что у нас так передачи построены, что мы хотим слушателю еще, кроме вот интересной истории, кроме вдохновения, какие-то подарить, может быть, какие-то моменты, вот, чтобы он сказал, ага, вот, сейчас я встану и пойду и сделаю.
Ну, как сказала та же сестра Иоанна, да, наше призвание — собирать кусочки Царства Небесного здесь, на земле, собирать. Это все-таки некоторая деятельность.
А кусочки — это что?
Ну, вот книжка, вот выставка, встреча там, я не знаю, музыка. Когда вспоминают людей, ведь это тоже кусочки Царства Небесного. Вот мы проводим какие-то там вечера, посвященные дорогим нам людям, да, там, ушедшим или не ушедшим. Неважно, человек вот пишет стихи, и вот собираются люди и слушают, и это хорошо, музыка. Человек ушедший... Вот у меня была одна такая приятельница, тоже умерла давно, Елена Александровна Огнёва. У нее все были живы. Вот мама, там отец, профессор-медиевист, муж, который давно умер, архитектор. И она... У нее были дни рождения, дни памяти, именины, там, годовщина венчания. И у нее воздух дома был напоен просто вот этим Царством Небес. То есть я к ней входила, это ощущалось, это просто интенсивно. И вот эти вещи, и они ведь собирают людей вокруг какого-то такого, какой-то искорки, не знаю, зажигают, мы друг друга зажигаем.
У Бога все живы.
Да,
замечательный вот такой совет. Я думаю, что его можно вполне себе воплотить, вот как бы каждый на своем уровне.
Да даже дома просто. Даже собрать просто там дома. Родных, я не знаю, вспомнить бабушку,
да, концов, может быть, вот, там, да. Молодым членам семьи показать какие-то фотографии, рассказать,
конечно,
что помнишь.
Детям это тоже очень важно все.
Хороший совет, спасибо. Ну что ж, друзья, наша беседа уже подходит к концу. Я напомню, что... У нас в гостях сегодня была Ольга Ерохина, сценарист фильма «Здесь на земле». И фильма, вот как мы вырвали обещание Ольги, мы надеемся, что, может быть, через год, в течение года выйдет. Вот мы дали здесь и нам обещание. Вот, и мы будем ждать. Вот.
И мы можем напоминать.
И мы можем напоминать. Алло, это передача «Треугольник».
Да, кто-то же должен тыркать все-таки.
Да, кто-то должен.
Будем напоминать. Спасибо большое за такой вот вдохновляющий рассказ и за вот эту возможность прикоснуться к творчеству вот над фильмом, к этой работе, почувствовать, как, что возникает, как вот эти крупицы, кусочки собираются Царствия Небесного. Ну что ж, друзья, прощаемся с вами, и тогда, наверное, уже до следующего вторника, да? До свидания.
Всего доброго.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.